Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Суры пророки с 31 по 33 аяты.
وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون.
Неужели они не знают, что мы воздвигли на земле прочные горы, чтобы благодаря им она утвердилась прочно, что мы проложили на ней широкие дороги в надежде, что они пойдут верным путем? Неужели они не знают, что мы воздвигли небо надежным кровом над ними, и они не признают все эти знамения? Именно Он сотворил ночь и день, солнце и луну, и все они плывут по небосводу.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
На пути к истине. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «На пути к истине». Как вы, наверное, знаете, благодаря милости Бога мы приступили к изучению 16-й по счету суры священного Корана, которая называется «Ан-Нахл» – «Пчелы». Сегодня мы рассмотрим с 62 по 65 аяты священного Корана. Оставайтесь с нами. Коран – это?
Книга, нет сомнения в том, руководство для богобоязненных, тех, которые веруют в сокровенное, всегда вершат молитвенный обряд, солят, раздают милостыню из того, что мы определили им в удел, тех, которые веруют в неспосланное тебе и неспосланное до тебя, и убеждены, что существует будущая жизнь. Коран – это вечно бьющий источник, утоляющий жажду каждого в меру его любви к Всевышнему.
Сегодня, как и в предыдущих передачах, мы вновь, окунувшись в океан божественной милости, очистим наши души и утолим их жажду аятами священного Корана. Друзья, давайте сначала послушаем 62-й аят суры «Ан-Нахл» в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Миншави, после чего мы его прокомментируем. Итак, сура «Пчелы», аят 62.
Бисмиллахиррахманиррахим. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون.
Они приписывают Аллаху то, что им самим неприятно. Их языки лживо возвещают о том, что им уготовано наилучшее. Несомненно, им уготован огонь, и они будут направлены к нему.
Друзья, как вы, наверное, помните, на прошлой неделе мы прокомментировали аяты, в которых Коран рассказывает о том, что язычники на основе своих суеверных и заблудших убеждений считали девочек позором и унижением для себя. Хотя в то же время они приписывали Богу дочерей и называли ангелов дочерями Всевышнего. В данном аяте Коран отмечает, как поворачивается у них язык вознести на Бога такую большую клевету. В то же время себя они считают лучше и выше других. Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
Верующий и благочестивый человек никогда не скажет о другом того, чего бы он не хотел услышать о себе, тем более о Боге, ведь Он – Создатель всего сущего и властитель над всем сущим. Человек не должен зазнаваться и считать себя лучше других, и даже в мыслях не допускать такой приоритет для себя.
ПОЕТ Друзья, давайте послушаем 63-й аят Священного Корана, после чего мы его прокомментируем. Итак, аят 63-й, сура
«Аннахль».
Клянусь Аллахом, мы до тебя направляли посланников к народам, но шайтан приукрасил для них их деяния. Сегодня он является их покровителем и помощником, и им уготованы мучительные страдания.
Поведение язычников в отношении пророка ислама, да благословит Аллах его и его семейство, было мерзким и неприемлемым. Все попытки пророка призвать язычников на путь истины заканчивались дерзким игнорированием с их стороны. Это сильно тревожило и печалило пророка. Всевышний в данном аяте успокаивает пророка, отмечая, что так было на протяжении всей истории человека. Все прежние пророки сталкивались с таким поведением. Поэтому данный аят призывает посланника Аллаха не огорчаться и не печалиться, когда встречает их безразличное отношение и халатное поведение. Безусловно, как следует из аята, Коран предупреждает человека относительно серьезной опасности, которая угрожает человеку. Эта опасность связана с тем, что шайтан представляет грех и мерзкие деяния в прекрасном свете, чтобы люди поддались обману и действовали, и не отказывались так просто от этих своих неправильных деяний. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
Избрание посланников и пророков с миссией среди различных народов представляет собой сунну Аллаха, которая всегда существовала на протяжении всей истории человечества. Путь воздействия и влияния шайтана на человека, пролегая через представление всего мерзкого и дурного в прекрасном свете и оправдание греховных деяний.
Друзья, давайте послушаем 64-й аят Священного Корана, после чего мы его прокомментируем. Сура Пчелы, аят
64-й.
Мы не спаслали тебе Писание, дабы ты разъяснил им то, в чем они разошлись во мнениях, а также как руководство к прямому пути и милость для верующих людей.
Данный аят представляет Коран в качестве книги, которая направляет на путь истины, книги, которая ниспослана человеку для наставления к истинному счастью и спасению. Она позволяет человеку удостоиться и обрести божественную милость и милосердие. Очевидно, что необходимое условие направления человека к счастью заключается в том, чтобы показать ему правильный путь и ограничить его от неправильного и ложного пути. Для этого необходимо рассказать об особенностях каждого пути и участи, которая ждет человека в конце каждого из этих путей. Если человек сможет посредством Небесного Писания распознать истину и ложь, он достигнет истоков наставления на путь и окажется в числе набожных, благочестивых людей. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
Мерилом и критерием истины и лжи во время споров, а также идейных и теоретических разногласий служит Священный Коран. А обязанность пророка заключается в разъяснении этого на основе книги Аллаха. Условием обретения божественной милости и милосердия является принятие божественного руководства. Как может человек, не признающий божественного руководства, ожидать божественной милости.
Друзья, давайте послушаем 65-й аят Священного Корана, после чего мы его прокомментируем. Итак, сура Пчелы, аят
65-й.
Аллах ниспослал с неба воду и оживил ею мертвую землю. Воистину, в этом знамение для людей, внимающих.
Вслед за предыдущим аятом, в котором рассказывалось о наставлении и направлении человека на путь истины посредством ниспослания Божественного Писания, что посредством ниспослания с неба воды Бог оживляет землю. Воистину, ниспослание Корана, как и ниспослание воды – служат факторами спасения и жизни. Безусловно, не для всех, а для тех, кто прислушивается к кораническим аятам, размышляет над ними и использует в своей жизни. Наступление весны служит одним из знамений Бога. Ведь в это время года вновь оживают деревья и растения и оживает земля. В день страшного суда усопшие люди оживут по воле Аллаха и обретут новую жизнь. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
А вода, которая служит фактором жизни для всех людей и всех живых организмов, считается одним из великих благ Бога. Дождь нисходит на землю с неба, как и другие природные и материальные явления, по воле Бога. В чтении и слушании аятов Священного Корана оживляют сердце и душу человека, способствует его духовному росту и познанию учений. В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки в молитвах Всевышнему. О Аллах, благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши намерения, огради нас своей милостью от неверия и невежества. Дай силы и надели неколебимой верой, дабы могли бы мы последовать за посланником Твоим и избранными Твоими во имя религии Твоей. Очисти наши души и укрепи наши стопы на пути к Тебе. Надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой и обереги нас от греховного. Во имя Твоего милосердия укрепи нашу веру в религию истины и спасения, в посланника Твоего Мухаммада и его непорочное семейство. О Аллах, удостой наш чести познать Тебя вместе с Твоими славными и прекрасными именами. Сделай так, чтобы мы осознанно устремились к Тебе. О Аллах, удостой нас чести искренне поклоняться Тебе и с любовью уповать на Тебя. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи Амин.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Познакомимся с исламом. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас в нашем эфире и предлагаем вашему вниманию очередную передачу из цикла «Познакомимся с исламом». В прошлой передаче мы говорили об имамате, и сегодня мы продолжаем обсуждение этой темы. Как мы отметили, несмотря на то, что после последнего божественного посланника, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, не было более послано Богом пророка для руководства людьми. Это не означает, что общество оставлено без божественного руководства, потому что Бог, по милости и великодушию своему, не оставляет людей на произвол судьбы. А для того, чтобы в обществе было божественное руководство, необходимо наличие в нем руководителя и имама. Таким образом, имаматство есть божественный ранг, отвечающий за руководство обществом после пророка. Каждое общество нуждается в имаме и руководителе. Если мы изучим человеческие общества, существующие на протяжении всей истории, мы не найдем среди них ни одного, лишенного когда-либо лидера и предводителя. Действительно, люди всегда продолжают путь своих руководителей, однако то, насколько успешно они проходят этот путь руководства, зависит от особенностей и качеств лидеров их общества. Имамы являются продолжателями пути пророков. Они оберегают и дополняют то, что основали пророки. Они обладают такими выдающимися качествами, как добродетельность и ученость. Добродетельность является внутренней сдерживающей силой, вытекающей из веры и благочестия, которая страхует имамов от нравственной деградации, греха и позора, и именно благодаря ей имамы приобретают доверие и уважение людей к себе. Какими бы высокими и гуманными качествами не обладали божественные руководители, они должны быть надежно защищены от греха, ибо в противном случае они, возможно, под влиянием высокого положения в обществе, личных и корыстных материальных стремлений подвергнутся ошибке и тогда ведут в заблуждение и окружающих. Несмотря на то, что имамам, как оберегателям религии, не посылаются откровения, они следуют великой стезе пророков в деле наставления людей на путь истины и сохранения божественного учения. Они так же, как пророки, не поступают согласно своим себелюбивым желаниям и надежно защищены от ошибок и грехов. Священный Коран в 33-м аяте суры Сумны дает пояснение по этому поводу, говоря, что Бог по воле своей отдалил членов семейства пророка от всякой нечистоты и скверны, сделав их чистыми и непорочными. Миссия имамов, являющихся последователями пророков, есть очищение мира от безбожия, зла, разврата и несправедливости. И осуществление ее невозможно без знания тайн человека и природы. Поэтому мудрость и обладание знаниями являются одними из выдающихся качеств имамов. Имамы украшены знаниями, свободными от примеси невежества, неверия и ошибок. Их знание проистекает от мудрости пророка и священного Корана. К примеру, его светлость Али, да будет мир с ним, первый после пророка имам, использовал знания пророчества, он записал то, что слышал от его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство. А познания его были настолько глубоки, что пророк сказал: «Я город науки, а Али – ворота этого города». Учитывая особенности руководителей, которые сегодня находятся во главе разных правительств и течений, можно заметить огромный разрыв, существующий между божественными и небожественными руководителями. Небожественные руководители, увлеченные преимущественно мирскими страстями, вместо того, чтобы следовать наставлениям Бога и Его книги, отдают предпочтение своим интересам. И именно из-за своей корысти и властолюбия некоторых из этих руководителей мир сегодня стоит лицом к лицу с такими бедствиями, как насилие, тирания и деградация. В священном Коране имамат считается последней ступенью совершенства человека. В 124-м аяте суры «Корова» указывается на то, что после того, как Ибрагим, да будет мир с ним, достойно прошел все тяжелые испытания на своем пути, Бог назвал его имамом. В общем, божественные аяты разделяют всех руководителей на две группы – истинных и ложных. Первая, по велению Бога, ведет людей к спасению, а вторая зовет их к огню. Справедливые божественные имамы являются крепостью и единством общества. Они подобны путеводителю и свету, под сиянием которого путники, идущие с караваном, двигаются во мраке ночи. Его светлость Али, да будет мир с ним, в книге «Нахадж-уль-Балага. Путь красноречия» называет имама поддерживающей опорой религии, поскольку религия постоянно сталкивается с новыми происшествиями и разными мыслями и идеями, вследствие чего может подвергнуться изменению. Имам, прекрасно зная религию, препятствует искажению или изменению ее истин. С другой стороны, имам является просветителем цели религии. Он объясняет законы религии на основании требований и условий времени. Своими знаниями и мудростью имам направляет божественные положения в русло времени, выявляет движение и могущество религии. Он показывает, что всегда законы религии, дарящие освобождение и счастье, являются гарантом спасения человека. Также, когда люди расстаются друг с другом из-за разницы во взглядах и мнениях, или по причине невежества и отсутствия знаний истины, становятся на неверный путь, имам проявляется в качестве основного движущего фактора общества, выявляя истину и справедливость. Его светлость Али, да будет мир с ним, в 46-м послании говорит: «Положение имама, ответственного за дела мусульман, подобно положению нити, которая аккуратно нанизывает бусинки, собирая и располагая их друг рядом с другом. Если нить оборвется, бусинки рассыпятся, и каждая из них упадет на определенное место. Затем их невозможно будет больше собрать и привести в порядок». Имамы и предводители исламской религии, являющиеся членами семейства пророка, составляют 12 человек. Первый из них – его светлость Али, да будет мир с ним, а последний – его светлость Махти, да приблизит Аллах его пришествие. Они были самыми выдающимися людьми своего времени и имели явные преимущества в области знаний, научных и духовных достижений. Великие исламские ученые, бывшие современниками этих предводителей, считаются их учениками. Знатоки исламской религии также, помимо того, что прямо или косвенно использовали знания потомков пророка, устраняли свои неразрешимые проблемы, советуясь с ними. Даже исламские халифы во время некоторых сложных проблем советовались с членами семейства пророка. Сегодня, несмотря на то, что этих религиозных представителей нет среди народов, однако книги их ценных преданий, хадисов, писем, высказываний в области исламских знаний и постижений являются памятью об их обширных знаниях, этих религиозных вождей, и каждый может, пользуясь этими источниками науки и мудрости, найти для себя правильный жизненный путь. Дорогие друзья, время нашей сегодняшней передачи подошло к концу. Мы познакомим вас на следующей неделе с жизнью имамов. Иранский базар. Производство молочных продуктов в Иране. Протеин – это одно из необходимых для человеческого организма веществ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН считает, что обеспечить 50% ежедневного потребления протеина можно за счет животного источника. Одним из важнейших источников животного протеина считаются молочные продукты, что с учетом малой цены составляют часть продовольственной корзины семьи по всему миру. 85% кальция в составе питания людей в богатых странах обеспечивается за счет молока. С учетом роста населения, улучшения стандартов жизни, коррекции диеты, а также роста потребления молока на душу населения, в мире все больше ощущается необходимость потребления данного питательного продукта. Поэтому, согласно статистике данной организации ООН, в последние 3 десятилетия в разных странах производство молока выросло на 50%, то есть из 500 миллионов тонн в 1983 году достигло 769 миллионов тонн в 2013 году. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2011 году ежегодное потребление молока на душу населения в Австралии и Аргентине, европейских странах, Киргизии и Пакистане составляло более 150 кг. В большинстве районов Западной Азии, на севере и юге Африки, в Латинской Америке, в зоне Карибского моря это 30-150 кг, а в странах Южной Азии, Центральной Африки и в большинстве районов Восточной и Юго-Восточной Азии менее 30 кг. В таких странах, как США, молоко обычно производят промышленным методом и в крупных центрах скотоводства. Однако в таких странах, как Индия, большинство производственного молока употребляют на той же ферме. В европейских странах, в том числе во Франции, 30% общего объема молока производят в центре содержания молочных видов коз. Следует отметить, что неоднородность жирных кислот в легком и тяжелом скотах указывает, что молоко овец и коз, помимо обеспечения продовольственных потребностей, имеет лечебные свойства. Коровье молоко в связи с большим содержанием лактозы может способствовать ряду проблем в пищеварении. Однако овечье молоко не вызывает такие проблемы. Употребление овечьего и козьего молока может устранить проблемы в пищеварительной системе, вызванные потреблением коровьего молока. Значение потребления молока и молочных продуктов привело к разработке в разных государствах поддерживающей политики для роста производства и потребления данных продуктов. Для повышения производства молока и молочных продуктов разные правительства принимают такие меры, как денежная поддержка производителей молочных продуктов и проведение поощряющих программ или выделение субсидий для данной отрасли. Данные поддерживающие меры позволяют контролировать и держать цены на молоко и молочные продукты на низком уровне, чтобы потребители смогли больше употреблять данные продукты. В число поддерживающих мер, осуществляемых во многих странах мира, в том числе и в Иране, входит распределение молока в школах. Согласно статистике, в Иране размер производства молока больше, чем его потребление. В 2016 году в Иране было произведено более 9 миллионов 650 тысяч тонн молока. По прогнозам, в 2017 году оно достигнет 10 миллионов тонн. последние 5 лет торговый баланс Ирана в области экспорта молочных продуктов составлял примерно 5 миллиардов долларов. В 2016 году Иран экспортировал более 1 миллиона тонн молока. Помимо этого, более 8% молочных продуктов Ирана экспортируется в качестве различных видов качественного сыра, крема, йогурта, а также молока с разными вкусами. Большую долю экспорта среди молочных продуктов Ирана занимают тан и йогурт. Статистика Иранской таможенной организации показывает, что потребителями наибольшего объема экспорта молочных продуктов Ирана были Ирак, Афганистан, Пакистан, Сирия, Объединенные Арабские Эмираты, Грузия, Туркменистан, Республика Азербайджан и Таджикистан. Прогнозируется, что в 1396 году иранском стоимость экспорта молочных продуктов Ирана достигнет 1 миллиарда долларов. Один из молочных продуктов – это курд. Как и тан, курд делают из йогурта, который считается местным продуктом Ирана. Наличие в персидском языке многочисленных пословиц о курде показывает древнюю историю производства и применения данного продукта в иранском обществе. Курд считается одним из продуктов молока. Его получают традиционным методом в результате варения, концентрации или сушения тана после получения сливочного масла или обезжиренного йогурта. Первичным материалом курда является молоко овцы, козы, коровы или соединение их. В продовольственной отрасли получают курд промышленным методом прямо из молока и в жидком виде. Традиционные жидкие курды получают в результате разведения сушеного курда. Несмотря на малый объем, курд пользуется высокой продовольственной ценностью и содержит все свойства молока, в том числе кальций, жир, соль, протеин и ниацин, то есть витамин В3. Каждые 100 грамм курда дают примерно 105 или 120 килокалорий, что делает данный продукт одним из продуктов, обеспечивающих необходимой энергии организм. Объем пищевых веществ в разных видах курда зависит от молока, из которого его получают, а также от метода получения. Другой продукт молока – это сыр. В процессе производства сыра получается большой объем молочной сыворотки, которую на молочных заводах перерабатывают в порошок. Однако производство порошка из молочной сыворотки приводит к экономическому ущербу, а ее выброс причиняет экологическое загрязнение. Иранская инновационная компания Danesh Pajuhan Sanat Nano создала систему на основе керамических наномембран в полупромышленном виде, при помощи которой производят ежедневно 100 литров концентрата сывороточного протеина из молочной сыворотки. Концентрат сывороточного протеина значительно повышает добавленную стоимость сыра. Данный продукт, полученный в результате удаления минеральных веществ и лактозы из молочной сыворотки, имеет разнообразное применение в разных промышленных отраслях, в том числе в производстве молочных продуктов, хлеба, мясных продуктов из-за наличия разных свойств, в том числе легкое переваривание, высокая растворимость, способность производства гелей, а также способность производства пены в результате перемешивания. В последние годы центры производства молочных продуктов в Иране экспортируют свою качественную продукцию в качественных и привлекательных упаковках. Сотни компаний молочных продуктов работают в Иране. Известными брендами в этой области считаются такие компании, как ПАК, Пегах, Дамдаран, Михан, Харас, Кале, Рамак, Мимас и Пакбан. Компания молочной отрасли Ирана «Пегах» – это одна из компаний, занимающихся производством продовольственных продуктов в Иране, признанная крупнейшим производителем молочных продуктов на Ближнем Востоке, включающая в себя 29 производных и логистических подразделений. Производя широкий круг молочных продуктов из 12 основных видов молочных продуктов, то есть молоко, йогурт, крем, сливочное масло, сыр, тан, мороженое, сок, молочные порошки, детское молоко.
порошковые продукты, газированные травяные напитки. Данный комплекс работает в Иране и за рубежом. Другой компанией, занимающейся производством молочных продуктов в Иране, является Кале. Кале считается крупнейшей компанией из комплекса Солико, основанного в 1990 году. Данная компания содержит 16 производственных групп и считается одним из крупнейших производителей молочных продуктов в Иране, который ежедневно делает из 2500 тонн молока более 160 разных видов молочных продуктов и, помимо обеспечения внутренней потребности, экспортируется в разные страны, в том числе и в Европу. Ежегодная стоимость экспорта компании составляет более 100 миллионов долларов. В 1392 году, это 2011 год, компания Кале была признана одним из 100 избранных брендов Ирана на 10-м национальном фестивале героев промышленности Ирана. Кале считается также одним из крупнейших экспортеров Ирана.
Институт Aero Monitoring назвал эту компанию 48-м крупным брендом в мире в 2015 году. Небесные суры.
В сегодняшней программе, друзья, мы знакомимся с сурой «Путешествие ночью» и остановимся на ее важных аятах. Сура «Путешествие ночью» 111 аятами является 17-й сурой Священного Корана. Сура была ниспослана в Мекке и называется «Путешествие ночью» в связи с вознесением пророка на небеса. Во имя Аллаха, всемилостивого и милосердного! Слава тому, кто перенес ночью своего раба, чтобы показать ему часть наших знамений, и запретной мечети Маджид Алякса, окрестностям которой мы даровали благословение. Воистину, он слышащий, видящий. Путешествие ночью, аят первый. Первый аят суры говорит о ночном переносе пророка ислама из запретной мечети в Мекке, в мечети Алякса, которая явилась видением к вознесению на небеса пророка. Этот перенос свершился ночью, и по тогдашним возможностям человека был невозможным. Иными словами, это было абсолютное чудо. По аятам Корана и хадисам пророк, несомненно, вознесся на небо. Аллах перенес ночью пророка из запретной мечети в Мекке в мечеть Алякса в Палестине, а затем на небеса. В эту же ночь пророк увидел небеса, чудеса сотворения и небесное царство и достиг великого просвещения. По некоторым преданиям, пророк был имам-хатыбом мечети Алякса во время совершения намаза в присутствии пророков Ибрахима, Мусы и Иисуса. Потом началось небесное путешествие пророка. Он побывал на семи небесах, где встретился с пророками и ангелами. Он увидел рай и ад, состояние и обитателей рая и их благо. Он также увидел наказание обитателей ада. Пророк в том полном свете мире достиг вершин озарения и приблизился к Аллаху. Там Всевышний обратился к нему и передал ему важные приказы. Многие священные хадисы были ниспосланы пророку именно при вознесении на небеса. 5 намазов стали обязательным для пророка во время его вознесения на небеса. Архангел Джабраил совершил эти намазы вместе с пророком. Эти намазы являются религиозными обрядами, которые все мусульмане мира должны совершить 5 раз в суток. В ходе этого удивительного небесного путешествия, увидев величие Аллаха во Вселенной, встретившись с предыдущими божественными посланниками, совершив молитву перед великим Аллахом, вернулся в Мекку в тот же ночь до рассвета и совершил утренний намаз в этом городе. Вопреки представлению тех, кто считает данное путешествие пророка духовным, оно было и физическим. Пророк душой и телом путешествовал по небесам. Ночное вознесение пророка свершилось для того, чтобы Аллах показал ему свое величие, а душа пророка обрела еще большее величие благодаря ознакомлению с божественными аятами. Иными словами, целью вознесения на небеса является повышение уровня понимания человека о материальном мире и открытие новых горизонтов перед ним. Имам Садык о причине вознесения на небеса пророка говорит: «Аллах не ограничен местом и временем. Он просто хотел почтить пророка и показать ему чудеса своего величия, чтобы тот рассказал людям об этом после его возвращения». После возвращения пророка с небес он направился в Бейт-уль-Мукаддас, а затем в Мекку. По дороге он увидел торговый караван курейшитов, который искал потерянного верблюда. Когда пророк вернулся из вознесения на небеса, пророк, вернувшись в Мекку, рассказал о важных событиях своего небесного путешествия, однако курейшиты по древним привычкам не поверили ему. Пророк сообщил им о том, что произошло в Мекке и в Бейт-уль-Мукаддасе, и о потерянном верблюде каравана Курейша. Спустя короткое время караван Абу Суфья появился и подтвердил заявление пророка. Аяты 2 по 8 суры «Путешествие ночью» указывают на приключения сынов Израилевых. С 4 аята говорится о бесчинстве и восстании данного народа против приказов Бога. «Мы предписали сынам Израиля в Писании: вы дважды будете бесчинствовать на земле и будете чрезмерно высокомерными». В следующих аятах рассказывает историю данного района в 2 этапах. «А потом, когда вы перестали бесчинствовать, мы вновь даровали вам победу над ними, помогли вам богатством, сынами и умножили ваши ряды. Если вы вершите добро, то вершите для себя. Если же вы вершите зло, то опять же для себя. Когда настанет последний срок наказания за ваше бесчинство, то мы направим против вас новых врагов, чтобы они причинили вам зло, вошли в мечеть Алякса, храм, подобно тому, как вошли их предшественники в первый раз, и чтобы они до основания разрушили то, чем завладели. Быть может, ваш Господь простит вас. Если вы снова станете бесчинствовать, то мы вновь накажем вас и сделаем отместом заточения для неверных. Воистину, Коран ведет людей наиболее прямым путем и возвещает верующим, которые вершат добрые деяния, весть о том, что им уготована великая награда. А тем, которые не веруют в будущую жизнь, возвещаем о том, что мы приготовили им мучительное наказание». Путешествие ночью, аяты с 5. И Исследователи высказывают разные взгляды о том, к каким историческим событиям относятся два бесчинства сынов Израилевых. В любом случае, этот народ пережил немало взлетов и падений. В настоящее время экстремистская группа из числа евреев, а именно сионисты, занимается бесчинством, коррупцией и агрессией. Они захватили Палестину, захватили палестинцев покинуть свои собственные дома, убивают палестинских женщин, мужчин и детей. Они не следуют никаким божьим или человеческим законам. С точки зрения Корана, рассказ о бесчинстве сынов Израилевых и их позоре является не просто повествованием событий, а поучительным уроком в том, что агрессия и коррупция не остается без ответа со стороны Бога. Это послание будущим поколениям о том, добрые и злые деяния человека определяют его судьбу. В аятах с 9 по 10 суры «Путешествие ночью» указывается на то, что Коран ведет людей самым прямым путем и возвещает верующим, которые вершат добрые деяния, о том, что им уготована великая награда. А тем, кто не верует в будущую жизнь, возвещает, что Аллах приготовил им мучительное наказание. В аяте 11 указывает на вопрос торопливости человека. Человек молит о зле для недругов, подобно тому, как он молит о добре для себя. А ведь человек тороплив по природе. Путешествие ночью, аят 11. Таким образом, этот аят представляет человека торопливым существом. Торопливость и поспешность вредны для мыслей и деятельности человека. Спешка в приобретении наживы приводит к тому, что человек не обращает внимания на все стороны вопроса, а из-за этого не может определить свое истинное благо. Непослушные желания и капризы иногда изменяют образ истины для человека, и он начинает помышлять о зле вместо добра. В принципе, одной из причин ошибок человека является торопливость, непонимание разницы между добром и злом. Следующий аят говорит о сотворении ночи и дня, их благах, существовании счета в мире, чтобы указать человеку путь к познанию Бога, подчеркнуть необходимость обращать внимание на все последствия своих поступков. «Мы сотворили и ночь, и день двумя знамениями, но мы погрузили во мрак знамение ночи, а знамение дня сделали дающим свет, чтобы вы стремились к милости Господа вашего, умели вести счет годам, знали исчисление и постигли все то, что мы вам разъяснили исчерпывающим». Путешествие ночью, аят 12. Вполне естественно, человек считается частью Вселенной и не может существовать напрасно, без счета, в данном случае летоисчисления. Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.
Mm-hmm.